Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем обсуждать стратегию. Я напомню, что на предыдущих эфирах мы рассмотрели 6 стратегических ситуаций, в которых оказываются компании, и способы решения тех проблем, которые возникают в этих ситуациях. В каждой ситуации существует ровно одно стратегическое решение, принципиальное, важное стратегическое решение. Единственный рычаг, который может изменить положение компании. Важно подчеркнуть, что он единственный. И несмотря на то, что не так уж сложно определить как саму ситуацию, так и рычаг, необходимый в этой ситуации, но реализация этого решения является всегда непростой задачей. Ну, это иначе не может быть, потому что стратегическое решение, как правило, приводит к изменению или существенной корректировке модели бизнеса. И сегодня мы рассмотрим 7-ю такую стратегическую ситуацию, которую мы назвали третий лишний. Суть ее в том, что компания, которая выполняет функции посредника между торгового посредника между производителями и конечными потребителями, торговая компания, оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны, она испытывает давление поставщиков и единственного поставщика зачастую, который диктует ей условия и цены. А с другой стороны, находится под давлением, может зачастую находиться под давлением клиентов, особенно это, если это розничные сети, которые не дают возможности широко варьировать цены, условия работы и так далее, диктуют свои условия. Судьба таких посредников, как правило, довольно тяжелая, потому что на многих рынках происходит в принципе одно и то же. Производители стремятся найти прямой путь к конечным потребителям, сокращая логистические цепочки поставок, минимизируя затраты и увеличивая свою прибыль. А посредники, которые подготовили для них рынок, выстроили коммуникации с клиентами, продвинули их бренды, становятся уже ненужными зачастую. Это происходит во многих отраслях, на многих рынках один и тот же тренд. И он как бы исторически обусловлен, и понятно, что доля таких вот посредников будет чем дальше, тем больше сокращаться. И компании, которые занимались таким бизнесом на протяжении целого ряда лет достаточно успешно, ощущают, что их маржа сокращается, и перспективы на будущее становятся очень призрачными. Какие решения в этой ситуации предписаны? Это одно из самых сложных решений – изменение модели бизнеса. Фактически нужно переходить с роли торгового посредника на другую роль, непривычную для компании. И здесь существует 4 варианта, 4 пути, по которому идут обычно компании. Первое – это стать логистическим оператором, то есть предоставлять услуги по доставке товаров от производителя потребителям. Ну, потому что пространство существует, по нему нужно перемещать товары, и кто-то это должен делать. Поскольку компания уже обладает опытом и построенными бизнес-процессами для перемещения товаров, выстроенные логистические маршруты, то она вполне может специализироваться на таких услугах. То есть, почему бы не сделать это своим основным бизнесом? Бизнес, как правило, низкомаржинальный, высококонкурентный, потому что очень много компаний оказывает логистические услуги. Но если найти в нем свою нишу, выстроить свое позиционирование, внести в него какие-то инновации, то вполне можно успешно конкурировать на таком рынке и добиваться успеха. Другое направление специализации – это может быть какая-то экспертные услуги, консультирование, обучение потребителей. Это такая область, в которой можно специализироваться и повышать свой уровень компетенции практически неограниченно. И тем самым предоставлять дополнительную ценность, добавленную ценность конечным потребителям. Ниша может быть небольшая, но вполне конкурентная. Можно занять даже монополистическое место в каких-то нишах. Если вы являетесь экспертами в каких-то сложных видах оборудования, в каких-то технологиях, то, в принципе, нет ограничений для того, чтобы развиваться в этой нише и фактически быть там единственным и уникальным. Такой путь выбирают некоторые компании, бизнес которых связан вот с необходимостью наличия таких экспертных компетенций. Третий путь – это перейти на позицию производителя. То есть не просто продавать те товары, которые были предметом дистрибуции, но начать производить их на собственных производственных мощностях. Бизнес достаточно капиталоемкий и доступен для тех, кто имеет соответствующие возможности для его развития. И четвертый путь – это создать бренд, собственный бренд для данного рынка, под которым уже развивать свое собственное направление при наличии уникального позиционирования и становиться заметным для потребителей и предлагать им услуги, продукты, которые выделяют вас на фоне конкурентов. Вот четыре направления. Я приведу два примера компаний, которые успешно такую стратегию реализовали. Примеров, разумеется, больше, но рассмотрим два, на мой взгляд, достаточно интересных. Один касается рынка B2B, другой рынка B2C. Ну, первая компания, назовем ее «Сладкое дело», она занималась тем, что поставляла продукцию, кондитерскую продукцию целого ряда региональных производителей в торговые сети. Это пастила, мармелад, лимонные дольки и так далее. Ну, сладкая такая продукция, называется сахаристая продукция. Поскольку региональные производители не имели собственного опыта, технологии выстраивать отношения с сетями, то они пользовались услугами таких вот компаний, которые могут их вывести на рынок. Компания достаточно успешно развивалась, но постепенно со временем испытывала все больше и больше трудностей, поскольку производители искали собственные пути к торговле и находили их. Маржа постоянно уменьшалась, потому что сети не позволяют диктовать свои цены. А производители постоянно повышают, в свою очередь, цены, потому что растет стоимость сырья. И у них всегда находятся причины для того, чтобы отжать какую-то часть прибыли. Ну и, соответственно, с каждым годом маржа компании снижается, клиентская база, несмотря на то, что она достаточно широкая, наполнить ее товарами становится все труднее, потому что производители переходят на прямые связи. И становится понятно, что срок жизни этого бизнеса уже ограничен. Собственник компании решил приобрести небольшое региональное предприятие для того, чтобы наладить собственное производство. Но когда это все делать своими руками, что называется, на собственном предприятии, понял, что здесь серьезные ограничения. Ну, во-первых, предприятие не достаточно обеспечено оборудованием, специалистами, Ну, то есть это старое советское предприятие, на котором много не произведешь, а для того, чтобы превратить его в современное высокопроизводительное предприятие, требуются большие, серьезные инвестиции. И его можно использовать только как, ну, ограниченное такое производство, которое небольшую долю продукции способно поставлять, вот, в объеме поставок данной компании. Следующая идея, которая появилась и была реализована, это разработка собственного бренда. Проблема этого бизнеса в том, что работа со стандартной продукцией, она в принципе низкомаржинальна. Ну, потому что если у сети есть широкий выбор различных поставщиков того же мармелада, то, конечно, они способны диктовать любые цены, которые считают для себя приемлемыми, и выбирают тех, кто согласен по таким ценам работать. Поэтому заработать прибыль здесь практически нереально. Компания постоянно балансирует на грани убытка. Единственный выход прорвать эту блокаду – это выйти с предложением к сетям с какой-то уникальной продукцией. И такой подход был найден, ну, то есть тот же самый мармелад, по-другому упакованный, с другой подачей, с другой идеей, стал продуктом, который интересен торговле, ну, потому что он уникален, он единственный, и появившись на полках, он привлекает внимание потребителей. И здесь есть свобода устанавливать собственную цену, потому что сравнивать не с чем. Ну вот по этому пути пошла компания и создала свой бренд и свою линейку продукции под этим брендом. Это позволило ей начать, ну, продвигать собственные маржинальные продукты. Благодаря этому решению у нее появилось не только собственное производство, но и вот собственная, значит, линейка бренда. Производство здесь оказалось очень уместно, потому что на нем обкатываются все решения по выпуску новых продуктов, отрабатываются технологии, а затем передаются по мере необходимости на контрактное производство, где обеспечивается и технология приготовления, и все, что связано с упаковкой этой продукции. Вот решение, которое превратила компанию из посредника в производителя и владельца собственного бренда. И позволила преодолеть ситуацию вот этого бесприбыльного существования и борьбы за выживание в уверенное развитие, которое позволяет уверенно смотреть в будущее. Компания стала уникальной, не имеющей в своей нише, в своем сегменте прямых конкурентов. Другой вариант, другой пример решения такой задачи связан с рынком B2C. Компанию назовем Мастер Кофе, и ее бизнес состоял в том, чтобы продавать капсулы, капсульный кофе зарубежного бренда. Технология продаж, метод продаж был выбран уникальный для этого рынка. Клиенту предлагали бесплатно кофемашину, но это делалось на различных форме различных акций с помощью партнеров. Ну, например, на автозаправках каким-то владельцам дисконтных карт, кто набирал определенное количество баллов, значит, автозаправка предлагала бесплатно кофемашину в качестве премиального подарка. Ну и в целом ряде других сервисов, с которыми они установили партнерские отношения, делалось то же самое. Идея состояла в том, что предлагать кофемашину каким-то достаточно обеспеченным клиентам, те, кто, ну, вот, значит, часто заправляется, те, кто приобретает какие-то косметические услуги или спа-услуги и так далее. И тем самым Ну, кофемашина попадает потенциально целевому потребителю, который способен, ну, который любит кофе, с одной стороны, а с другой стороны способен приобретать, будет приобретать капсулы. Ну и, собственно, на капсулах компания и зарабатывала. То есть потребитель попадал в CRM-систему нашей компании, и дальше с ним велась работа на предмет помочь, значит, с этой кофемашиной разобраться, если у него какие-то вопросы есть, и обеспечить постоянную доставку кофе для этой машины, капсул. И довольно успешно развивался бизнес, потому что большинство крупных конкурентов, они работают с B2B. Ну, то есть для них интересны вот такие вот Nestle, Nescafe и другие. Они поставляют, ну, стремятся работать с офисами, с бизнес-центрами, ну, потому что там сразу на большой круг потребителей попадаешь. А с частными это кропотливая такая ручная работа, не все хотят этим заниматься. И таким образом компания обрабатывает свою нишу своим уникальным способом, со своим уникальным позиционированием, расширяет клиентскую базу, но поскольку есть намерение развивать бизнес, и здесь необходима поддержка поставщика, то испытывает ограничения. Здесь уже не столько маржинальность ограничивает компанию, сколько невозможность развивать свой бренд, свой ассортимент. И поэтому компания опять начинает развивать, ну, приходит к такому же решению, что создать свой собственный бренд, свою собственную линейку продукции, которая будет входить не только кофе, но и капсульный чай, капсульный бульон, капсульные лекарственные травы и так далее. Ну и под этим брендом продвигать свою продукцию. Организует производство собственных капсул. Для начала кофе, а затем расширяя линейку. И затем переходит к поиску возможностей выпуска собственных кофемашин под собственный формат капсул. Ну, чтобы кофемашину, которую мы поставляем клиенту, она была, ей можно было зарядить только наши капсулы, а не капсулы конкурентов. При этом важна и себестоимость таких машин, поскольку мы бесплатно отдаем потребителям эти машины, то мы фактически инвестируем в будущие доходы, и отдача там далеко не 100%. То есть не все потребители, получившие этот кофемашину, хотят приобретать кофе. Поэтому, чтобы повысить эффективность инвестиций, нужно такой достаточно экономичный аппарат, но привлекательный и хороший. Вот. Поэтому разрабатывается собственная конструкция такой машины, размещается на контрактном производстве, в партнерстве с китайской компанией, и появляется вот уже теперь полный набор всех компонент бизнеса для того, чтобы развивать его и на российском рынке, и на зарубежном, где это также востребовано. Таким образом, компания, опять же, из состояния торгового посредника, работавшего на основе зарубежного бренда, перешла на позицию производителя собственной продукции, владельца бренда и производителя оборудования для потребителей. Вот такие примеры успешного решения той ситуации, которую мы с вами рассматриваем. Ну и в других можно привести еще большое количество примеров решения аналогичной задачи для самых разных отраслей. Потому что общий тренд, он существует и будет, видимо, двигаться в том же направлении. Производители стремятся быть ближе к конечным потребителям, а посредники уже из состояния обычных, значит, купли-продажи товаров нужно переходить в какие-то более эффективные, искать более эффективные ниши для построения долгосрочных отношений с потребителями. И это вот четыре направления. Логистический оператор, высококлассный эксперт, производитель или владелец брендов, или совмещение каких-то этих моделей. Вот так выглядит рычаг, который необходимо применять в ситуации третий лишний. У нас осталось рассмотреть еще три стратегические ситуации. Как я уже говорил, их всего 10. Они все определяются путем непосредственного наблюдения. Не нужно проводить какой-то сложный стратегический анализ для того, чтобы понять, в какой ситуации находится компания. Но каждая компания находится в одной из этих 10. И поняв, в какой ситуации вы находитесь, вы можете легко понять, какое решение является ключевым для вашей ситуации здесь и сейчас. И именно его нужно стремиться реализовать. И как вы понимаете, из приведенных примеров их реализация является совершенно непростым делом. Но выполнимым, поскольку примеров хватает успешной реализации такой стратегии. Итак, на сегодня мы заканчиваем. Спасибо вам за участие. Всего доброго. До свидания.